На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе исследование «Роль церкви в Грузии и евроинтеграция». В Чечне освобожден заложник, житель Ингушетии. Беседа с бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе о визовой либерализации. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: в США апелляционный суд отклонил жалобу Министерства юстиции. Президент США Дональд Трамп высказался о Владимире Путине. Бенуа Амон стал кандидатом в президенты Франции от социалистов. В США апелляционный суд отклонил жалобу Министерства юстиции на восстановление федерального судьи из Сиэтла, который приостановил действие президентского указа Дональда Трампа об эмиграции. Об этом сообщает Рейтер. Накануне Министерство юстиции США подало апелляцию на решение судьи в Сиэтле. После этого Трамп заявил, что уверен в победе своей администрации. Ранее президент назвал судью Джеймса Робарта так называемым судьей, а его решение о приостановлении действия президентского указа смехотворным. Указ о запрете на въезд в США гражданам 7 государств, в которых ислам – преобладающая религия, был подписан Трампом 27 января. Этим же указом приостанавливается прием беженцев из Сирии на 120 дней. Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, один из тех, кто оспаривал в суде указ Трампа, заявил, что приостановка действия запрета на иммиграцию демонстрирует верховенство Конституции США. «Никто не может быть выше закона, даже президент», – подчеркнул Фергюсон. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, связанный с президентом России Владимиром Путиным, сказал, что в США много своих убийц. Ведущий Билл О'Рейли спросил Трампа, уважает ли он Путина. «Да, я уважаю его», — ответил Трамп и продолжил. «Я уважаю многих людей, но это не означает, что я готов соглашаться с ними». Трамп подчеркнул, что Путин — лидер своей страны, поэтому, по мнению Трампа, с Россией лучше сотрудничать. Президент США также сказал, что если Россия поможет в борьбе с Исламским государством и исламскими террористами во всем мире, то это будет хорошим делом. Однако журналист возразил, заметив, что, цитата, «Путин — убийца». На эту реплику ведущего Трамп ответил: «Убийц много, в США много убийц. Неужели вы думаете, что наша страна так уж ни в чем не виновата?» Американское издание «Политика», приводящее отрывки из интервью Трампа, отмечает, что во время недавней избирательной кампании нынешний президент США отмечал свою заинтересованность в сотрудничестве с Россией и неоднократно положительно отзывался об авторитарном подходе Путина к управлению государством.
«Эхо Кавказа. Новости».
Во Франции 5 февраля социалистическая партия официально выдвинула своего кандидата Бенуа Амона на пост президента Франции. Неделю назад этот 49-летний политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймерис левых, набрав около 59% голосов во втором туре. В парижских зал, где в воскресенье проходило представление кандидатов в президенты Бенуа Амона, пришли поддержать около 2000 человек. Среди них были мэр Парижа Ан Идальго, бывший министр юстиции Кристиан Тубера, а также некоторые члены кабинета министров. На церемонии присутствовали также конкуренты Амона по праймерис Арно Монтарбур и Венсен Пион, но не было экс-премьера Мануэля Вальса, проигравшего Амону во втором туре праймерис. Как отмечает AFP, пока не наблюдается оттока социалистов к бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону, который покинул правительство и самостоятельно выдвинул свою кандидатуру в президенты от созданного им движением «Вперед». Кроме того, за неделю рейтинг Бенуа Амона увеличился примерно на 10% до 16-17%. В Турции полиция задержала более 400 человек по подозрению в связях с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство». Спецоперация проходила в 6 регионах Турции. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», при обысках у некоторых подозреваемых было найдено оружие. По данным следствия, задержанные могли участвовать в подготовке терактов. Среди подозреваемых есть иностранцы, они будут высланы из страны. Турецкие власти усилили меры безопасности после теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Ответственность за нападение, жертвами которого стали 39 человек, взяла на себя группировка «Исламское государство». Вице-президент США Майк Пенс выразил обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины и отметил, что Вашингтон наблюдает за происходящим. В интервью телеканалу ABC News Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсудили эскалацию конфликта в Донбассе во время недавнего телефонного разговора. По словам Пенса, несмотря на озабоченность кризисом на Украине, американская администрация в ближайшие месяцы может рассмотреть отмену санкций, введенных против Москвы за аннексию Крыма и поддержку вооруженных сепаратистов. Пенс также допустил сотрудничество США с Россией в борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство». На прошлой неделе в Донбассе резко обострилась обстановка в районе Авдеевки в пригороде Донецка. Фиксируются взаимные обстрелы позиций между украинскими войсками и вооруженными отрядами пророссийских сепаратистов. Конфликтующие стороны несут потери в живой силе и технике. Есть жертвы среди мирного населения. 4 февраля в Авдеевке установилось относительное затишье.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Препятствует ли грузинская церковь евроинтеграции, видя в ней покушение на свой исключительный статус? Насколько позиции грузинской патриархии сильны в грузинском обществе и будут ли приняты поправки в Конституцию об определении брака? Обо всем об этом мы поговорили с грузинским журналистом Мартой Ардашелия.
Марта, вы проводили исследование о том, как обстоят отношения грузинской православной церкви и Запада, и также о роли грузинской церкви в обществе вообще. У меня много вопросов, но начнем с самого актуального, с самого последнего. Вчера мэрия Тбилиси объявила, что предоставит патриархии Грузии земельный участок для строительства храма по инициативе раскаявшихся гинекологов и женщин, которые делали аборт. И этот вопрос вызвал сокребуло споры, поскольку прозвучали такие цифры, что мэрия только за прошлые и позапрошлые годы передала патриархии 14 тысяч квадратных метров земли. Мне интересно, как с этим обстоят дела на самом деле? Действительно ли слышны нарекания, что церковь получает от властей слишком много?
Нарекания слышны, но слышны они в одной такой либеральной части грузинского общества. Те, кто относит себя к более традиционной, тем более верующие, православные. Вы знаете, что Грузия как бы уже тысячелетия является христианской страной, православной страной, и очень гордятся здесь тем, что с 4 века именно Грузия первой приняла православие на Кавказе. Поэтому как бы вот таких нареканий, конечно, со стороны большинства мы не слышим. Обычно критикуют правозащитники, активисты и те, кто настроены, скажем так, либерально. Люди, которые считаются вот как бы против того, чтобы церковь расширяла свое влияние, и которые считают, что у церкви так много рычагов давления и влияния на общественную, не только общественную, но и политическую жизнь.
Ну, а политики, я так понимаю, как правило, от критики церкви воздерживаются, подчеркивая тем самым ее исключительный статус, раз даже в Конституции прописано, что церкви отводится особая роль. А церковь выказывает какие-либо политические симпатии? Бывало такое?
Церковь всегда очень корректна в этом отношении. Мы всегда видим, что церковь, как бы представители высших церковных чинов рядом с правящей элитой, рядом с избранными лидерами. Никогда не было такого, чтобы церковь как-то вот особняком стояла от этого мейнстрима. Хотя мы всегда знаем, что когда политика и духовенство рядом, что это не какое-то единое целое, а абсолютно разные вещи, абсолютно разные направления, абсолютно разные сферы влияния, не только сферы, но и масштабы. И все прекрасно анализируют, что когда церковь или когда патриарх, тот же Илья II, вместе, скажем, с каким-нибудь премьер-министром или с президентом, здесь как бы мы на это смотрим как на то, что значит, патриарх посчитал этого человека, этого лидера достойным, скажем так, да, чтобы находиться с ним, а не наоборот. Потому что у церкви безгранично большое влияние в нашей стране, и, естественно, политики это понимают. Естественно, именно поэтому те, кто правящие элиты, они никогда открыто не критикуют или стараются не критиковать церковь, потому что они прекрасно знают, что большинство населения страны, их избиратели, они ярые, как бы верующие, ортодоксальные. И, как вы понимаете, последние 20 лет патриарх Грузии Илья II является бессменным лидером в плане того, что все опросы общественного мнения показывают, что именно Илья II пользуется доверием общества, и он фактически вот уже на протяжении многих лет возглавляет этот, скажем так, чарт влиятельных персон в нашей стране.
А насколько это обусловлено самой личностью патриарха? Чем он так симпатичен?
Ну, скорее всего, да, возможно, это и обусловлено именно личностью, потому что Илья II является патриархом еще тех самых времен, как Грузия обретала независимость, он как бы участвовал активно во всех этих политических, скажем так, исторических событиях. 9 апреля фигура патриарха была очень активна и так далее. И, конечно же, мое поколение и поколение наших родителей не помнит себя без патриарха, скажем так. И всегда к нему какое-то такое трепетное отношение было. Именно поэтому вот люди как-то немножко настороженно. Может быть, они в душе как-то не согласны с тем, что происходит, но все-таки они как-то, ну, понимаете, да, что это как-то очень какой-то такой, какая-то такая святая часть, какой-то такой табу, которое, ну, лучше не трогать, чтобы не нажить себе каких-то проблем или, может быть, там, не обидеть кого-то.
Ну, а тогда есть ли статистика, процент атеистов в Грузии каков? Это действительно редкость встретить человека, который мало того, что неверующий, так еще не соблюдает ритуальных церемоний. Я по опросам вижу, что людей, не причисливших себя ни к одной конфессии, 0,7%.
Ага. Знаете что, дело в том, что, может быть, и не все соблюдают все как бы те правила церкви, может быть, не постятся и не ходят на причастие каждую неделю, но в большинстве своем все считают себя верующими, и это как-то именно Илье Второму как раз приписывают, что очень много молодежи обращены в церковь, очень многие считают, что религия — это важная часть их жизни, что те уставы и догматы, которые и образ жизни диктуют. Это как бы несколько лет назад это даже было модно поститься. А сейчас уже те, кто осознал, что это ему нужно, они этим продолжают заниматься. Те, кто считают, что они, может, они не успевают, или по образу жизни, или по работе у них не получается, у них, у многих даже есть вот разрешение от своего священника, чтобы, может быть, в какой-то период года он разрешает им не поститься, исходя из каких-то их личностных или профессиональных моментов. То есть в большинстве своем это так. Я, конечно, не говорю о всех, но большинство грузин живут именно таким образом. И очень интересно, что и молодежь вовлечена активно во все это. И вот, как я уже говорила, несколько лет назад это даже была какая-то такая тенденция поститься, ходить в церковь на службу воскресную, длинные там юбки, если девушка, ну и так далее.
В беседе с вами грузинский священник отметил, что главная проблема, с которой сталкивается грузинская церковь, это глобализация. Именно она размывает границы, размывает устои, традиционные ценности. Как церковь отнеслась к визовой либерализации, сейчас мне интересно.
Сегодня буквально вышло специальное заявление грузинской патриархии, и церковь призывает верующих вести себя достойно за пределами страны. Как бы тут речь идет о том, что, как вы сами понимаете, Евросоюз вместе с визовой либерализацией принял также и механизм приостановки этой самой, этого самого режима. И вот как раз церковь именно это имеет в виду. То есть там в этом заявлении очень четко прописано, что каждый грузин должен понимать ту ответственность, которую, как бы, которая на него возложена, когда он выходит за пределы страны, и он должен осознавать ту ответственность, которое вот его поведение, если оно будет несоответствующее, может быть, к результаты, которые принести, значит, нашей стране, да, они как бы очень доходчиво объясняют, что это прекрасная возможность для каждого грузина, либерализация визового режима, но учтите, написано там, что вы можете не только получить для себя какие-то, да, benefits, но и сами как бы придать европейской культуре, внести какой-то свой вклад, показать им какие-то наши традиции грузинские. Вот прям буквально так дословно и написано. То есть церковь призывает граждан к ответственности, к политической ответственности, потому что сейчас активная кампания идет к тому, что не нужно нарушать как бы те правила визовой либерализации, иначе это будет чревато для всей страны. И вот церковь, видимо, присоединяется к этой правительственной, скажем так, кампании информационной, но в то же время она предупреждает, что вы должны не только как бы получить какую-то пользу от этой культуры, но и привнести туда свой вклад. То есть как бы, я как бы предупреждаю, что не нужно забывать о своих корнях, не нужно забывать о том, что грузинская культура также уникальна, и что нам есть что как бы передать и чем поделиться с западной цивилизацией, которой, в принципе, грузины себя и причисляют.
Ну да. В конце прошлого года православные служители, почти вся церковная верхушка, посетили Брюссель как раз с целью вот расставить акценты в плане сближения с Западом. Каковы тут основные расхождения у них? К чему они пришли, если по пунктам?
Как вы понимаете, все эти переговоры, они как бы закрыты были для широкой огласки, хотя после визита церковные служители, все это отдать должно, они очень активную информационную кампанию проводили, они встречались с журналистами, принимали участие во всяких программах на телевизионных. И как бы такой был месседж для всех граждан Грузии, что мы не против политического сближения с ЕС, мы не против всех тех благ политических и экономических, которые может получить наша страна, но помните, что наши традиции, наша культура настолько уникальны, что мы не должны как бы сливаться вот с этой глобализацией. Как раз вот моя беседа была с одним из представителей духовенства, то есть грузин, не должны размываться вот в этой тенденции, как считают сейчас в церкви, и нужно всегда сохранять свою самобытность. Именно этого опасается церковь, именно как бы и всегда давит на такие моменты, потому что церковь считает, что как бы религия, она всегда спасала, если можно сказать, грузин от нашествия разных больших империй в этой стране. И церковь рассматривает глобализацию именно в этом ключе. То есть когда в Грузии господствовали персы или когда Османская империя здесь господствовала. Вот можно вот так вот проанализировать, такую аналогию провести, что вот сейчас сближение с ЕС церковь рассматривается именно в таком ключе. И они призывают именно к тому, что давайте вспомним наше прошлое и не будем сливаться. Да, возьмем для себя как бы все самое лучшее, но не будем забывать о своих корнях и о том, кто мы и откуда мы идем.
Давайте про табуретку, без нее не обойдемся. Грузинские священники регулярно входят в прямые столкновения с гей-активистами. Как вы бы оценили уровень гомофобии в грузинском обществе? Лично я из своих представлений, по моей персональной выборке, замечаю, к своему удивлению, что он очень высок. Он выше, чем в соседних странах даже, несмотря на то, что Грузия считается на пути в Европу самой продвинутой страной Южного Кавказа.
Есть инициатива от правящей партии, действующей «Грузинская мечта», которые хотят внести в Конституцию поправку и прописать в Конституции, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Что касается уровня гомофобии, вот вы сравнили с соседними странами, но тут тоже немножко такая противоречивая история, потому что Грузия по своей сути больше всех идет на Запад, и здесь как раз этот конфликт и столкновение, он более явный, чем в Армении или в Азербайджане, скажем так, да, у нас мы как бы ближе, стараемся быть ближе, стараемся соответствовать, и поэтому столкновение чаще, наверное, хотя, конечно же, уровень гомофобии нам показали вот эти события 15 мая, которые случились несколько лет назад. И, ну, и табуретка, конечно же, это такой вот символ грузинской гомофобии, от которой Грузии будет еще очень долго и сложно избавиться. Я думаю, что все это связано именно вот и с менталитетом, и с традиционными какими-то моментами. И, конечно же, на роль церковь здесь тоже серьезная. Ну и вы, как вы понимаете, если и скорее всего в Конституцию будет вписано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, возможно, это еще больше усугубит какие-то такие моменты в обществе.
Патриарх предлагал узаконить и запрет на аборты. По официальным данным, в Грузии ежегодно делается 36 тысяч абортов, по неофициальным их количество превышает 100 тысяч. Как сейчас к этому относятся в Грузии?
Ну, как вы знаете, этого не случилось, и как бы общество как-то вот как раз, мне кажется, вот к абортам здесь относится более или менее спокойно, потому что, как вы понимаете, Грузия не совсем благополучная страна, а здесь экономически нелегко воспитывать там хотя бы как минимум троих детей, как также проповедовал патриарх. Вот знаете, что по просьбе патриарха грузины должны как минимум тремя детьми обзавестись. Как бы это все очень сложно, хотя есть люди, которые все-таки умудряются это делать. И я не знаю, мне кажется, что как раз к абортам здесь очень спокойные отношения, хотя вот эта история, конечно, с церковью, которую будут строить люди, когда-либо делавшие аборт, ну вот вы сами понимаете, да, уровень абсурдности зашкаливает.
Ну да, вот мы вернулись к тому, с чего мы начали. А что касается православного воспитания в школах, как на практике это происходит, такого предмета, как религия, в расписании нет? Есть уголки для молитвы, беседы с духовниками, какие-то рассказы о грузинских великомучениках, да? Как это происходит?
Есть, как бы официально таких моментов в школах не должно быть, но по инициативе учителей такие вещи происходят. Я писала в своей статье, которую как раз вот сейчас, которую мы сейчас беседуем, о том, что учитель чуть было не исключил до школы ребенка, только потому что она рассказывала про эволюцию, теорию эволюции Дарвина. Да? Uh-huh. Конечно, такие моменты бывают очень часто такая резкая реакция со стороны либеральной общественности, все это со стороны журналистов, все это становится таким предметом обсуждения, устных дебатов. Хотя в большинстве своем родители детей, которые как бы молятся, может быть, по утрам, или, может, у них есть какие-то уголки с иконами, они не против этого. Именно поэтому возникает такой конфликт. То есть большинство родителей в классе не препятствуют подобной практике. Соответственно, как бы те, кто в меньшинстве, они от этого страдают. И, конечно же, тут должна среагировать система образования. Формально она запрещает подобные вещи, но на практике это происходит очень редко. И, соответственно, общества, на те какие-то несколько инцидентов, которые доходят до общественности, доходят до журналистов, до правозащитников, вот они становятся предметом споров. Но в большинстве своем, конечно же, как и во всех маршрутных такси, есть иконы, как и во всех, так и во всех школьных классах есть иконы. То есть от этого это фактически такая часть грузинской жизни, которая, может быть, уже многие не обращают внимания, настолько уже вот такой привычный такой момент, что, возможно, те, кто считает себя православными, и те, кто в мейнстриме, они уже как-то вот и не обостряют внимание на это. Хотя тем, кто в меньшинстве, кто исповедует другую религию, им, конечно, сложно. И тут вот, есть проблемы с системой образования, с регуляциями.
Это была беседа с грузинской журналисткой Мартой Ардашели о роли грузинской церкви в обществе. Обвинение руководства Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия в превышении своих должностных полномочий повлекли за собой не только возобновление ранее приостановленных уголовных дел по аналогичным статьям Уголовного кодекса, но и новые обращения людей, подвергшихся насилию со стороны сотрудников этого ведомства в предыдущие годы. Об этом рассказывает Тимур Акеев.
Сенсационные аресты начальников ингушского отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом придали уверенность многим, кто уже не надеялся добиться наказания полицейских, злоупотреблявших своим служебным положением. Если, например, по делу о пытках супругов Далиевых прошло не так много времени с момента возбуждения уголовного дела, и следствие уже определило круг подозреваемых, то бывший сотрудник управления по экономической безопасности МВД Ингушетии Хасан Кациев 3 года безуспешно пытается привлечь к ответственности людей, пытавших его в здании ЦП. По данным интернет-издания «Кавказский узел», в результате доследственной проверки по заявлениям Хасана Кациева о похищении и пытках дважды, 29 декабря 2014 года и 29 января 2015 года, выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые были отменены прокурором 4 января 2015 года и 13 февраля 2015 года соответственно. Постановление прокурора вступило в силу. Однако Кациеву до сих пор ничего не известно о последующих решениях со стороны следственных органов. Еще одна жертва полицейского произвола, житель селения Кажево Магомед Аушев, в здании ЦП оказался 20 декабря 2014 года, куда его привезли, чтобы допросить с пристрастием. Через 2 дня во время судебного заседания Аушев потерял сознание. На машине скорой помощи Магомеда доставили в больницу, где при осмотре на теле молодого человека обнаружили множественные следы от побоев и пыток током. Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что Аушеву был причинен вред здоровью средней степени тяжести. В январе 2015 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения неустановленными сотрудниками полиции должностных полномочий с применением насилия. По словам адвоката Аушева, юриста правозащитного центра «Мемориал» Тома Цвечоевой, несколько месяцев следствие практически не двигалось с места, а к концу 2015 года и вовсе было приостановлено. В январе уже этого года по ходатайству Магомеда Аушева следственные действия возобновили. Потерпевший дал повторные показания и назвал имена пытавших его полицейских. Во время допроса Магомед заявил еще одно ходатайство о проведении очной ставки с этими людьми, однако следствие больше 2 недель не может обеспечить явку подозреваемых. В то же время в адрес Магомеда и его родственников стали поступать угрозы со стороны сотрудников ЦП. Об этом мать Магомеда Аушева, Мавлатхан Аушева, написала в заявлении, которое направила 2 февраля на имя президента России, главы Республики Ингушетия, а также в адрес руководителей Следственного комитета и прокуратуры. Люди, угрожающие членам семьи Аушевых, заявляют о том, что все свои вопросы со следствием они уже решили, и в случае, если Магомед опознает сотрудников ЦП, то у него и его близких возникнут большие проблемы. Следует отметить, что в мае 2015 года сотрудники силовых структур также оказывали давление на семью Аушевых, настаивая на том, чтобы Магомед отказался от своих показаний. Несколько дней назад еще один житель Ингушетии, Зелимхан Муцольгов, обратился с заявлением в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой оказать ему содействие в привлечении к ответственности лиц, похитивших, а затем пытавших его в августе 2010 года. В течение 6 суток силовики незаконно удерживали Зелимхана и подвергали пыткам, а затем в полубессознательном состоянии выбросили его на берегу реки Аса. Опасаясь преследования со стороны силовиков, Зелимхан уехал из республики в другой регион России. но узнав о задержании начальника ЦП Тимура Хамхоева, решил вернуться и назвать следствие именно тех, кто 6 лет назад жестоко издевался над ним, чтобы хотя бы сейчас привлечь их к уголовной ответственности. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Служба Государственной службы Грузии сделает все для вызволения Георга Гиунашвили из незаконного заключения, говорится в заявлении, распространенном СГБ. Как говорится в заявлении, 3 февраля 2017 года суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия приговорил гражданина Грузии Георгия Гиунашвили к незаконному заключению сроком на 20 лет. СГП продолжит активное обсуждение этого вопроса в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них и женевских международных дискуссий. Уроженец села Дисеви самопровозглашенной республики Южная Осетия был задержан 8 июня 2016 года за незаконное пересечение де-факто границы. По информации Юго-Осетинского КГБ, задержанный, начиная с 2004 года, принимал активное участие в деятельности контролируемого грузинскими спецслужбами незаконного вооруженного формирования, так называемой группы самообороны в селе Дисеви Цхинвальского района. Юнашвили подозревается во взрыве ручной осколочной гранаты в 2007 году. Также, как утверждается, 11 августа 2008 года, действуя в составе грузинского бандформирования, задержанный обстрелял из автоматического стрелкового оружия дозорную группу, патрулировавшую окрестностях села Дисеви. На протяжении нескольких часов движение на центральной автомагистрали Кабулете-Батуми оставалось парализовано из-за транспортировки еще двух гигантских деревьев в парк Бедина-Иванишвили, сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2». На этот раз на территорию парка Иванишвили в поселке Уреки в Гуре перевозят магнолию и эвкалипт из курортного местечка Чакви-Ваджарии. Как сообщил телеканалу член Сакрибула Кабулети от оппозиционной фракции «Единое национальное движение» Бонда Тедарадзе, автомобилистам предлагают воспользоваться объездной дорогой. Тедарадзе пояснил, что процесс транспортировки начался еще рано утром, однако одно из деревьев повредили. Из-за риска повредить дерево еще больше, занимавшаяся перевозкой бригада была вынуждена приостановить работы. Спецтехника и грузовая машина с установленным на нем деревом до сих пор остаются на дороге. Политик полагает, что дорога будет закрыта до завтрашнего дня, поскольку транспортировку планируют возобновить только сегодня вечером. Транспортировку еще одной партии деревьев в парк Иванишвили возобновили в начале января. Миллиардер выбрал и приобрел несколько магнолий, платанов, тюльпановое дерево и другие деревья-гиганты.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В какой степени безвизовый режим может изменить грузинское общество, помочь ему в преодолении далеких от европейских ценностей, взглядов и традиций? Историческое и практическое значение решения Европарламента – мы обсудили с политологом, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Какое значение, какие реальные последствия для модернизации и вестернизации Грузии может иметь это решение? Сколько массовым будет сам эффект?
В первую очередь я бы хотел подчеркнуть, что для меня это решение будет иметь намного более значимый исторический эффект, чем практический. Это историческое явление, которое подтверждает, что Грузия, грузинский народ – это часть исторической Европы. Мы пытаемся вернуться в свой европейский дом на протяжении многих лет. Насчет практической стороны, это тоже будет иметь серьезное значение, то, что грузинским студентам, туристам, представителям бизнеса, науки, образования не нужно будет теперь стоять в очередях перед посольствами, то многие в Грузии знают о Европе из телевизора, если сказать прямо. А теперь у нас есть не только очень дешевые авиарейсы в Европу, но и практическая возможность туда поехать. И это не будет касаться только элиты и людей с, так сказать, возможностью.
Но, тем не менее, вы сказали о студентах, о бизнесменах, то есть о людях, которые и так знали Европу.
Я бы сказал так. Я знаю очень много людей, которые подумают поехать на отдых на несколько дней в Европу. Людей, которые до этого себе голову не стали бы забивать этой мыслью, потому что было намного проще поехать или на лыжный курорт куда-нибудь или на море. Теперь многим людям предоставляется новая возможность.
По все последние события в Грузии. И говорят, что Грузия все-таки в достаточной степени расколот. А причем некоторые наблюдатели полагают, что в соотношении близком 50 на 50. И открытость Европы, она может повлиять на это соотношение?
Я не знаю, откуда эти 50 на 50. В любой стране есть разные мнение общества не всегда одинаково думает по вопросам, касающихся политики и развития. И в Грузии тоже есть, конечно, люди, которые не обязательно будут стремиться в Европу. Тем, которые бы хотели, но до этого не могли, или просто для кого визовой барьер представлял достаточную проблему, чтобы не пытаться поехать в Европу. Вот когда эти люди будут иметь возможность посещать европейские города, я думаю, что это только сблизит Грузию с Европой.
А насколько важен будет, скажем так, имущественный ценз, географический, возрастной? Какими людьми пополнится армия тех, кто уже знает Европу?
Конечно, молодежь будет главным инициатором этого процесса. И, конечно, в первую очередь средний класс, который, я с вами согласен, большинство из них и до этого смогла бы поехать в Европу, если очень захотел бы. В практическом плане это не имеет столького значения, как в историческом, как в символическом. Для меня это очень важный символический исторический момент.
По отношению к постсоветским государствам, которые сближаются с Европой, очень многие социологи говорят, что есть две Европы, да, Европа ценностей и Европа потребления. Европа потребления, ну, для многих постсоветских людей имеет гораздо большее значение.
Знаете, я не вижу какого-нибудь противоречия между потребительской стороной этого и стороной ценностей. Те народы, те страны, которые выбрали свободу и верховенство закона как основание своей государственности, в том числе в материальном плане, они стали намного более успешными, чем те страны, где политическая система основывается на авторитаризме. Я думаю, что уловить связь между европейскими ценностями и уровнем их жизни можно без особых каких-то проблем.
Многие мои друзья в Тбилиси и в Грузии, поздравляя вчера друг друга, они высказывали такое полушутливое опасение, что вот вдруг теперь Россия мрачит нам эту радость, возьмет, и она сама отменит визовый режим.
Если Россия решит открыть свои границы для граждан Грузии, это было бы только нормально, по-моему, потому что Грузия остается, по-моему, единственной из стран, которые раньше входили в СССР, с которой Россия имеет визовый режим. Опасности я не вижу, опасности лежат в другом. в том, что Россия никак не смирится с фактом независимости Грузии. И в течение 25 лет не только при Путине, а с самого начала пыталась, так сказать, препятствовать становлению государства в Грузии.
Грузия все-таки достаточно консервативная. А как вы думаете, преодоление вот этой традиционности – это вопрос поколений или вопрос лет или десятилетий?
По-моему, преодолевать ничего не обязательно. Сама Европа развивалась со скоростью какой-то, так сказать, со своей собственной скоростью, и несколько десятков лет назад то отношение, которое считается консервативным сегодня в Грузии, оно существовало и в Европе. Например, по 60-е годы отношение к сексуальным меньшинствам ко многим вопросам в Европе было более или менее таким же, каким оно является в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Да, Грузия уже в течение 25 лет меняет свое отношение ко многим вещам. Это процесс эволюции. И с вами я тоже соглашусь, что будут некоторые люди, которые просто никак не смогут принять как-то новое мировоззрение. Но это не может быть. Это вопрос времени, это вопрос обмена информацией и проникновения культур.
Тогда скажите, что со своей стороны Грузия должно было бы сделать для ускорения этого процесса, чтобы войти в резонанс?
Ну, во-первых, это продолжать строить государство, основанное на праве, на демократических основах и максимально поощрять образование, по-моему, потому что без образования, без свободной циркуляции информации никаких перемен к лучшему не будет. Так что, по-моему, мы должны просто продолжать идти вперед, в том числе по построению открытого общества, общества, которое будет более, так сказать, близким к европейским ценностям.
Это была беседа с политологом, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе о перспективах визовой либерализации. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. В этот раз они действительно хорошие.
Из Чечни действительно хорошие новости. Не припомню, когда такое еще было. В Чечне освобожден заложник, житель Ингушетии. Дело только в том, что удерживали заложника не бандиты, а чеченские силовики. Удерживали, чтобы заполучить его младшего брата. В противном случае заложника угрожали убить. Днем 23 января в Грозном местные силовики, вероятнее всего собровцы, задержали отца и сына Алиевых. История обычная для Чечни, но Алиевы живут в Ингушетии, в городе Сунжа, центре Сунжинского района, бывшей станицы Слепцовская или Орджоникидзевская. 26-летнего Анзора Алиева задержали в здании Министерства финансов Чеченской Республики, где он работает. После этого силовики вместе с Анзором поехали в республиканский военкомат, где работает его отец, подполковник Кюри Алиев. Анзора заставили позвонить отцу и вызвать его на улицу. Кюри вышел, его тоже безо всяких объяснений задержали. Алиевых отвезли сначала на базу силовиков, оттуда через пару часов в Сунжинский аэроотдел чеченской полиции, в райцентр Сунжинского района Чечни, село Серноводск. Начальник ОМВД по Сунжинскому району Исмаил Исраилов участвовал в задержании Анзора и Кюри Алиевых. В тот же день с телефона Кюри его жене Булихан позвонил неизвестный и сказал, что если она не привезет в Сунжинский РОВД Чечни своего второго сына, 22-летнего Шамиля Алиева, то никогда не увидит ни мужа, ни Анзора. Звонки с угрозами повторялись в течение дня. Шамиль хотел было поехать в Черноводск, но мать его не пустила, не без оснований полагая, что не увидит сына. Отец Кюриалиев вернулся домой 24 января около полудня. Он рассказал, что его отпустили лишь за тем, чтобы он привел Шамиля, угрожая, что если ослушается, то оставшегося в отделе в качестве заложника Анзора сделают террористом и надолго посадят. В чем причина внимания силовиков к Шамилю Алиеву? В 2013 году он был осужден в Чечне за пособничество незаконным вооруженным формированиям. Тогда его задержали на основании показаний некоего Албакова, уроженца той самой станицы Орджоникидзевская, ныне город Сунжа. Этот Албаков был задержан в Чечне в Росмартане и на допросе назвал пособниками незаконных вооруженных формирований многих своих знакомых и соучеников. Позже Албаков рассказал, что оговорил людей под угрозой пыток. Студент Грозненского нефтяного института Шамиль Алиев был задержан в Грозном у родственников. Родители долго не знали, где он, и подали заявление о похищении сына в полицию. Впоследствии силовики заставили Кюри Алиева забрать заявление, обещая отпустить сына Шамиля, но слова не сдержали. Шамиля обвинили в том, что он передавал боевикам провизию. Родственники утверждают, что его под пытками заставили подписать признательные показания. Шамиля осудили на 2 года, потом снизили срок вдвое. Летом 2014 года Шамиль вышел на свободу. Год он отмечался в райотделе полиции по месту жительства, не скрывался и приходил в полицию по первому требованию. Жил в Сунже в Ингушетии, продолжал учиться заочно. Возможно, причина вновь возникшего внимания к Шамилю Алиеву в том, что его мать Булихан собралась вместе с сыном Шамилем в паломничество в Мекку. Булихан настаивала на том, чтобы Шамиль поменял через ЗАГС фамилию. Шамиль Алиев был внесен в соответствующий перечень, и к нему было внимание на всех возможных постах. Летом прошлого 2016 года Шамиль получил новый паспорт. В Сунжинском РОВД Чечни Кюри Алиеву говорили, что Шамиль поменял паспорт, чтобы уехать в Сирию и примкнуть к запрещенному в России террористическому объединению «Исламское государство». Отец все отрицал, но чеченские силовики настаивали, говоря, что у них есть вопросы к Шамилю. Непонятно в таком случае, если есть вопросы, почему они не направили поручение своим ингушским коллегам или сами, приехав в Ингушетию с ведома ингушского МВД, не опросили Шамиля Алиева. 30 января мать Анзора и Шамиля, Булихан Алиева, обратилась с заявлением в представительство правозащитного центра «Мемориал» в Назране. Мемориал направил запросы во все возможные инстанции, не очень надеясь на результат. В тот же день Кюри Алиев обратился к адвокату. 31 января адвокат приехал из Ингушетии в Чечню, в Сунжинский РОВД, и попросил о свидании с подзащитным. Ему отвечали, что в отделе такого нет. Адвокат добился встречи с кем-то из руководства РОВД, но тот сказал, что не уполномочен разговаривать. А дальше адвоката просто-напросто выпроводили из отдела. Он написал жалобу в прокуратуру. А что он еще мог делать? Дальше события развивались стремительно. Сначала 1 февраля, после полудня, домой к Алиевым в Сунжу приехали из Чечни несколько человек. Не предъявив документов, они хотели забрать с собой Шамиля. Кюри и Булихан дома не было. Дети сообщили им о происходящем по телефону. Через полчаса Булихан вернулась, вызвала полицию. Приехавшие полицейские задержали активных граждан для выяснения их личности и доставили в Сунжинский райотдел Ингушетии. Однако в отделе неизвестные рассказали, что приехали в Ингушетию по своим частным делам в гости к родственникам. И около 20:00 гостей отпустили. Но уезжая, те пригрозили Булихан, что если она не привезет в Черноводск в Сунжинский райотдел Чечни Шамиля, то заберут и 2 ее оставшихся детей. 2 февраля, около 1:00, какие-то люди позвонили Кюри с неизвестного номера и пригрозили, что если Алиевы будут упорствовать, им вернут труп Анзора. Однако вечером 3 февраля заложника освободили. Его привезли домой в Ингушетию. Представители власти заверили, что если в дальнейшем у чеченских силовиков возникнут вопросы к членам семьи Алиевых, ответы будут искать исключительно при содействии сотрудников МВД по Республике Ингушетия. Ясно, что эта история, увы, исключение из правил. Что вряд ли все бы так закончилось, если бы Алиевы проживали не в Ингушетии, а в Чечне. мы так и не знаем, что именно, какие именно рычаги сработали в этом деле. Но мемориал, во всяком случае, благодарен уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и сотрудникам ее аппарата за быструю реакцию на наше обращение. Вот такая у нас хорошая новость из Чечни. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В понедельник на этой неделе был опубликован результат глобального опроса Gallup, проведенного в 64 странах мира. Он показал, что 61% опрошенных готовы воевать за свою страну, тогда как 27% нет. Наибольшую готовность в этом деле показали страны Ближнего Востока и Северной Африки – 83%. Наименьшую – страны Западной Европы – 25%. Грузия оказалась в списке на 9-м месте. За нее готовы воевать 76% опрошенных граждан. Это стало темой нашего «Некруглого стола». И нашими гостями были старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе и социальный психолог Гага Нижарадзе. С ними побеседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
У меня первый вопрос к Батону Георгию Бадридзе. Как вы думаете, почему у Грузии оказался такой показатель? 9-е место. То есть 76% опрошенных высказали готовность воевать за страну. И вообще, какая категория граждан могла обеспечить такую цифру?
Это очень интересные цифры, но если учитывать предыдущие исследования, социальные опросы, возникает вопрос правдоподобности. Дело в том, что, к сожалению, грузинские респонденты, когда их останавливают на улице или приходится отвечать на вопросы социологов, уже привыкли немножко лукавить. И если, например, сопоставить эти цифры с опросом среди молодежи, который был проведен совсем как раз недавно, всего неделю назад, в котором грузинские парни хвастались тем, что у большинства из них было огромное количество сексуальных партнеров, а грузинские девушки утверждают, что у них только у 1% было больше, чем одного сексуального партнера, если честно, у меня возникает некоторое недоверие к этим цифрам. То же самое касается опросов перед выборами, когда зачастую выборы показывают, если не радикально, но другие цифры, которые не совпадают с исследованием. В Грузии огромная проблема оккупированных территорий, огромное количество людей, сотни тысяч, лишены собственных домов. И я совершенно не удивляюсь, если многие в Грузии готовы с оружием в руках защищать свою страну и защищать свое право вернуться в свои дома. Но...
Я вас перебью. Да. А стоит ли это понимать так, что именно эта категория граждан могла обеспечить, как я вас спросила, эту цифру?
Это, конечно, не одна категория, не только те, которые лишили своей земли, своих домов, в Абхазии и Южной Осетии. Наоборот, эти люди, кстати, очень, так сказать, до последнего момента многие из них воздерживались от участия в военных операциях. Но факт остается для меня фактом. Да, у Грузии огромная проблема безопасности, огромная проблема оккупированных территорий. Но цифра 76% людей, которые говорят, что они готовы взять оружие и воевать, меня не убеждает.
Хорошо, пусть если даже вот так, пусть не 76, пусть будет 45, предположим. Так кто это мог бы быть?
А это должен быть, если меня спросить, должен быть любой гражданин, который считает себя гражданином страны, у которой есть вот такие проблемы, которые есть у Грузии. Вообще-то защищать свою страну, в том числе оружием в руках, я считаю долгом любого гражданина. Другое дело, насколько это соответствует реальности.
Спасибо. Вопрос у меня к Гаге Нижарадзе. Бадну, Гага, Как совместить вот с таким воинственным настроем имидж миролюбивого грузина, который исторически сам, в общем, никогда по большому счету не нападал, разве что участвовал, может быть, в каких-то феодальных распрях? Или настроем это вообще нельзя назвать? И это просто желание продемонстрировать свой патриотизм на пустом месте, то есть когда реальной опасности для страны не существует?
Я не знаю насчет исторического миролюбия, кто с кем воевал и часто ли это было, довольно спорный вопрос, хотя, скорее, все-таки часто. Дело в том, что это не только проблема грузин, я имею в виду сейчас именно результаты опроса. Где-то в 50-х годах, когда на юге Соединенных Штатов расизм был, так сказать, расизмом и вполне, так сказать, действенной идеологией, скажем так. Провели вот такой опрос, опросили несколько сотен владельцев маленьких отелей. Вопрос был следующий: примут ли они постояльцев не белых? Ну, примерно половина ответила положительно, половина отрицательно. Вот к тем, кто отрицательно ответил, то есть сказали, что нет, никаких людей иной расы мы не пустим в свой отель, послали реальную пару китайцев. Они приезжали в гостиницу, просили там, так сказать, комнату или номер, и только двое отказали. Можете себе представить? Из примерно 250, если не помню. То есть то, что говорят люди в опросах и реальное их поведение, это очень сильно иногда отличается. И зависит это от чего.
Вы предлагаете вообще не проводить опросов, отказаться от них?
Нет, ни в коем случае. Просто проводить более хитро, если так можно сказать, чтобы человек не мог врать. Вот, например, 80%, то есть примерно та же цифра грузин отвечает, что они являются христианами православными, но только от 12 до 16% реально выполняют все церковные, так сказать, ритуалы и предписания. Вот примерно вот такую пропорцию можно представить и в нашем случае. И почему? Есть так называемые социальные аксиомы, которые обязательны, можно так сказать, для каждого члена данного общества или культуры. Патриотизм, сексуальное поведение, которое упомянул мой коллега, как раз относится к ним. Поэтому здесь вранья можно ожидать очень в большом количестве. Именно потому, что писать, что я не патриот, или что я веду не совсем показательную, скажем так, сексуальную жизнь, это не принято. И есть сильное подозрение у респондентов, что их ответы не будут анонимны, как бы вы не уверяли их в противном. И вот все это дает эффект тот, который мы получили.
Спасибо. Снова перейду к Батону Георгию Бадридзе. Батону Георгий, и все-таки, вот если взять за отправную точку данные отчета и сделать вид, что мы абсолютно не верим в какие-то погрешности, здесь уместно было бы говорить о том, с кем бы грузины пошли воевать. Ведь по большому счету вот беженцы из отколовшихся регионов не проявляли особого желания взять в руки оружие. На моей памяти, по крайней мере, такого нет. И с ним вернуться туда, откуда ушли почти уже четверть века назад. Никогда открыто не бунтовали против позиции властей, которые выбирали и продолжают выбирать в пользу заморозки конфликтов. К чему я клоню? Не пошли бы воевать туда, где они жили раньше, а пошли бы воевать, скорее всего, против врага, которым они считают, ну, будем прямо говорить, Россию. Может быть, этот момент включился?
Да, ну очень трудно сказать, что имел каждый респондент в виду, когда давал, так сказать,
ответ. Ну да, конечно, это спекуляция.
Но я могу просто предположить, что позиция касалась гипотетической новой войны, в которой гражданину Грузии придется защищать свою страну от внешнего врага. Ни о какой другой войне речь идти не может. По определению. Я уверен, что вопрос они восприняли как раз вот в таком ключе. Будут ли они готовы защищать свою страну в случае войны с другой страной? А у Грузии не было других войн на протяжении очень долгой истории, кроме как войны, в которых приходилось защищать свою страну. И, к сожалению, не всегда крупными. Например, в 1795 году, последний раз, когда у нас было, так сказать, вторжение не из России, а грузинов, готовых выйти и оружием защищать свою страну, оказалось не очень много. Но я уверен, что ни о какой другой войне не было речи. Речь была о защите Грузии от внешнего врага.
Мы обсуждали готовность грузин воевать за свою страну с оружием в руках. С сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгием Бадридзе и социальным психологом Гагой Нижарадзе. С ними беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.